è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными, выпускается и распространяется издание «Медузы». Меня зовут Владислав Горин, мы говорим с экспертом по украинской политике Константином Скоркиным. Привет!
Приветствую, Влад!
Смело, почти по-конспирологически хочу заявить следующим образом тему перестановки, которую мы наблюдаем в украинской власти последний месяц, последние недели. Это часть процесса смены режима, которую кто, кстати, осуществляет? Ну, кто у нас недавно сменил режим в Венесуэле, во всяком случае, высшее руководство? Вот тот, может быть, и меняет. Предлагаю в конце вернуться к этому вопросу. Пусть он странновато звучит, но, кажется, не так уж необоснованный, во всяком случае, его ставить. Сперва, не мог бы ты напомнить, что происходило в последний месяц, что там за отставки, включая самую главную, да, пожалуй, отставку с поста главы президентского офиса Андрея Ермака?
Прежде всего, нам придется немного вернуться в прошлый год, чтобы начать эту историю. Да, собственно, в конце прошлого года был бурный такой период в политической жизни Украины, разразился большой коррупционный скандал, который стал называться «Миндичгейт», по имени Тимура Миндича, привластного бизнесмена, старого друга Зеленского, который оказался как бы главой коррупционной схемы в сфере энергетики. Ну, это, так сказать, основная часть, а дальше щупальца как бы всей этой паутины дружеских коррупционных связей разошлись как бы далеко по украинской политической системе. Это все вызвало большой скандал. То есть все это стало известно благодаря расследованиям независимых антикоррупционных органов, которые, опять-таки, немного возвращаясь в прошлое, летом же прошлого года, подверглись серьезной атаке со стороны СБУ. То есть были арестованы несколько детективов, проходили обыски и звучали громкие обвинения в том, что антикоррупционные органы независимо работают там на Россию и так далее. Вот. Но достаточно быстро стало очевидно, что вся эта операция призвана просто пресечь это расследование, которое стало затрагивать слишком влиятельных лиц. Политическая кульминация этого скандала стала отставка главы офиса президента Андрея Ермака, который считался такой очень влиятельной ключевой фигурой в системе политической власти, так, неформальным вице-президентом и там, так далее, так далее, серым кардиналом, как его, в общем, только не называли. Собственно, Ермак фигурировал в материалах расследования, в так называемых пленках НАБУ под кодовым псевдонимом Алибаба. И, собственно, основные претензии, которые были в тот момент к нему, это то, что именно Ермак стоял за вот организацией этой атаки на НАБУ и другие антикоррупционные органы. Поэтому, собственно, оказался политически скомпрометирован, и хотя как он не был ценен Зеленскому, Зеленский, в том числе и под давлением части своего окружения, под давлением общественного мнения и под давлением союзников, в итоге решился на этот радикальный шаг и, собственно, уволил Ермака. Ермак негативно воспринял по сообщениям украинских СМИ эту новость, там был у них тяжелый разговор. Ну и, в общем, дальше возникла развилка, да, что будет дальше, то есть кто станет главой офиса, от этого будет зависеть дальнейший расклад. То есть либо это будет какой-то человек, скажем так, не сильно влиятельный, и тогда есть риски, что Ермак, вроде бы как отстраненный от власти, будет пытаться как-то все равно неформально через какие-то связи продолжать оказывать воздействие на власть, ну либо там появится какая-то самостоятельная яркая фигура, которая как-то будет перестраивать работу офиса уже под какие-то свои представления. Существовал определенный шорт-лист претендентов. Это были все люди хорошо известные по команде Зеленского. Но в итоге выбор президент остановил на Кирилле Буданове, который был изначально в этом шорт-листе. Это глава главного управления разведки,
про которого я предлагаю поговорить отдельно, совсем обстоятельно, потому что он, пожалуй, главный герой в этом разговоре. Суммируя то, что ты сказал, я на чуть более высоком уровне абстракции нахожусь, потому что намного менее пристально слежу за украинской политикой, в отличие от тебя. Для меня 2025 год стал временем размораживания внутриполитической ситуации, и это связано с позицией внешних игроков, Соединенных Штатов в первую очередь. В Украине началась эрозия военной единства, распад той вполне естественной консолидации, которая случается в воюющих странах. И мы видели как обострение дискуссии внутренней, так и действия неподконтрольных исполнительной власти Украины, антикоррупционных органов. Конспирологи скажут, что а кому они тогда подконтрольны? Вашингтону. Объектами интереса, как ты только что сказал, антикоррупционного бюро, антикоррупционной прокуратуры, претензии со стороны этих структур, кого коррупционный скандал задел, стали соратники президента кабинета Зеленского из числа людей в его офисе, в первую очередь Ермака, в кабинете министров, в Раде вообще-то, было, да, про систему финансирования неофициального коррупционного вознаграждения за голосование, ну, то, что можно назвать и лоббизмом, но будет не совсем правильно, все-таки это коррупция называется парламентская. Да, конечно, бывший партнер Зеленского по бизнесу, человек без официальных полномочий, Миндич, но с явно большой неформальной властью. И еще раз скажу, Ермак, глава президентского офиса, болезненно близко к главе государства находится. Он, пожалуй, тот, до кого в последнюю очередь должно было дойти, но Зеленский решил его отрезать, чтобы не распространилась вот эта гангрена коррупционного скандала на него непосредственно. У Ермака, ты не сказал, но мне кажется, нужно заострить, была еще одна важная роль в этой системе. Давай про нее немножечко поговорим. Я про внешнюю политику, про него как про переговорщиков. Что про это нужно понимать?
Ну, в принципе, Андрей Ермак, как бы с самого начала появления в команде Зеленского, он именно выдвинулся как человек, который блестящий переговорщик. Он пытался устанавливать контакты, когда был такой краткий период разморозки в отношениях с Москвой. Были надежды, что при новом президенте, собственно, вся эта ситуация, сложившаяся после боевых действий на Донбассе с Минскими соглашениями, как-то выйдет из тупика. И Ермак, в частности, там активно предлагал свои услуги в этом плане. Но уже тогда было очевидно, что Ермак более, скорее, самонадеян, чем успешный дипломат, действительно, потому что, как мы помним, с тех контактов ничего не получилось. В Москве многие собеседники Ермака сочли себя разочарованными, да, и с какого-то момента началось охлаждение. Ну, то есть, естественно, не сложилось. Ну, понятное дело, что, естественно, контекст был более широкий, и понятное дело, что Россия там не собиралась как-то смягчать свои требования по отношению к Украине, а скорее все-таки надеялась, то, что удастся обмануть неопытного Зеленского. Не сложились сразу отношения у Зеленского и у Путина, и там Зеленский предпочел продолжать борьбу, да, там не идти по пути какой-то капитуляции и тому подобное. Но вот эта роль Ермака, она оказалась на самом деле крайне неуспешной. Но, тем не менее, амбиции у Ермака все равно оставались, такого как бы руководителя неформального внешнеполитического ведомства. Он постоянно старался сопровождать президента, и постепенно как бы он практически на себе сосредоточил очень много функций. Он занимался там и санкциями против России в комиссии с Макфолом. Он готовил саммиты мира. Во многом произошло так, что произошла деградация МИДа в некоторой степени из-за того, что вот ОП начал напрямую заниматься внешней политикой, а послы и вообще все ранговые дипломаты стали роль низводить до каких-то исполнителей, да, не участвующих в выработке курса.
Пометка на полях. Мы с тобой говорим 12 февраля 2026 года, и сегодня в «Украинской правде» вышло интервью с Кулебой, министром иностранных дел, и там изрядная часть разговора посвящена тому, что действительно министр иностранных дел в этой системе был на вторых ролях, когда есть вот этот институт нормальной, формальной дипломатии, но при этом существует и неформальная дипломатия, формальная ветвь проигрывает в этой системе. Очень любопытный интервью, в том числе на личных отношениях с Зеленским было это завязано. Они там впервые за полтора года созвонились и узнали, как дела друг у друга вообще-то. Настолько это разъезжается, когда работает такая штука.
Да, Кулеба хорошо в курсе ситуации, потому что Ермак ему очень сильно, да, испортил карьеру и так далее. Поэтому тут есть такой момент. Но вот дело в том, что сейчас, на вот последний период вот этих интенсивных переговоров, которые инициировала администрация Трампа, то есть, если еще при демократической администрации у Ермака удавалось устанавливать контакты более-менее в Вашингтоне, у него был, то вот при новой республиканской администрации там контакты сразу не заладились, у него там был очень испорченный имидж, и, ну, в общем-то, считается, что именно он спровоцировал вот эту знаменитую стычку в Белом доме между Зеленским и Трампом, то есть своими, опять-таки, вот какими-то самонадеянными идеями. И в итоге, собственно, в этой роли он, в общем, тоже в последнее время играл скорее какую-то токсичную роль для президента, чем был успешным переговорщиком.
Обобщая сказанное, цикл кризиса, который мы наблюдаем с 2025 года, с середины сообщения о коррупции, попытка противостоять антикоррупционным органам, подчинить их общественное недовольство, митинги, массовые митинги в Украине, первые с начала войны такие существенные, и откат этой попытки поставить НАБУ и прокуратуру, насчет суда не уверен, антикоррупционного под контроль, отставки. Вот этот цикл завершен, как тебе представляется?
Да нет, не совсем он завершен. То есть Зеленский как раз вот этими перестановками, о которых мы, наверное, поговорим еще чуть позже, новыми назначениями, стремится, конечно, перебить весь этот негатив. сместить фокус в сторону обновления команды, ее перезагрузки, продемонстрировать, что теперь будет все по-новому, другие компетентные люди, от старых мы избавляемся. Но мне кажется, что вот этот уже выпущенный джин из бутылки в 2025 году, он так или иначе продолжит как бы реять над страной, потому что я думаю, что у Набу еще есть большое количество материалов, которые касаются деятелей команды Зеленского, и тут уже вопрос о том, как они будут снова, скажем, в виде каких-то таких масштабных операций или какого-то такого постепенного предъявления, да, будут они существовать. Но они есть, и расследования эти продолжаются, и, в общем-то, вот, да, тема, например, с коррупцией в парламенте, это тема про то, что там в конвертах доплачивали депутатам за правильное голосование в правящей фракции «Слуга народа». Эта история, на самом деле, ну как там, на уровне телеграм-каналов давно было известно, что это так происходит, про всякие там землячества и подгруппы внутри фракции, про это тоже, в общем-то, было известно и писали, но вот сейчас это перешло вот уже на уровень такого как бы расследования. И, в общем-то, там тоже оказалось, что в этот бассейн, из которого, собственно, делались выплаты, наполнялся, собственно, тоже от вот этих миндичевских схем. То есть все это было как бы один спрут. Ну и логично, что, естественно, следы этой всей паутины коррупционные не остались в системе по-прежнему. И как бы я думаю, что мы увидим еще следующие раунды столкновений между президентом и независимыми антикоррупционными органами, между различными ветвями силовиков и так далее, потому что там они были активно вовлечены в это все противостояние, да, и там очень противоречивой была роль СБУ, поскольку вот летом 25-го СБУ была движущей силой этого наезда, но потом, когда Ермак уже хотел осуществить контратаку против своих врагов в этих антикоррупционных организациях, СБУ от этого всего устранилось, что во многом как бы обеспечивало падение Ермака, потому что он как бы не смог отбиться, собственно, от этих обвинений, которые выдвигало ему НАБУ, и как-то там заставить надавить на кого-то с помощью других силовиков. И поэтому, как бы, в конце концов, стало ясно, что его карта бита, и, собственно, это, думаю, тоже повлияло на то, что Зеленский отправил в отставку.
Про назначение и про главного героя, как я его описал, только что, думаю, ты не будешь спорить, про Буданова. Многие его из русскоговорящих, из непосредственно живущих в России русских и не только русских людей знают, потому что он, даром что был руководителем спецслужбы, был весьма медийным. Главное управление разведки, да, его предыдущая работа. Интервью давал, в роликах снимался, в том числе в таких кринжеватых с ГУР связывают известные операции. Что про Буданова надо понимать, откуда он, какой он, почему он популярен в Украине?
Ну, прежде всего, в чем смысл этого назначения? Как мы уже с тобой говорили, что есть серьезные проблемы на внешнем треке, сложные отношения с республиканской администрацией, и предполагается, что Буданов, который в свое время сформировался уже как вот деятель украинских спецслужб нового поколения, то есть если прежнее поколение, это были, как правило, выпускники советских вузов военных, да, которых было много сослуживцев, друзей, из-за чего, соответственно, украинские спецслужбы были очень сильно инфильтрованы российской агентурой, то есть после 2014 года начался процесс реформирования и разведки, и СБУ, и чистка кадров, и приход туда новых амбициозных молодых офицеров, и вот как раз Буданов был в числе таких, в числе тех офицеров, которые уже как бы сразу были ориентированы на работу с Западом, с западными коллегами, которые там участвовали в их подготовке и так далее. Поэтому у него хорошие связи на Западе и в Америке, и, соответственно, ну, как, естественно, по линии ЦРУ, там, ну и в американском каком-то военно-политическом эстеблишменте. В общем, он человек известный и на хорошем счету там находится. В то же время он прагматичный, жесткий, но и одновременно такой медийный, да, любитель тоже и красного словца. И поэтому кажется, что он будет сейчас более уместным во главе переговорной группы, как глава офиса президента, чем, собственно, его предшественник Ермак, которого там явно в последнее время дела шли плохо по этой линии. Это как бы один момент. Ну и второй момент, это, конечно, существенная внутриполитическая составляющая. То есть, во-первых, это приход сильной фигуры, связанной с армией, популярной фигуры, которая заменяет фигуру непопулярную, полностью дискредитированную. Таким способом Зеленский стремится как бы исправить негатив скандала прошлого года и получить такого серьезного игрока во главе своей администрации, который будет популярен в обществе. Но, естественно, здесь есть и много противоречий. Потому что как сложится отношение президента Зеленского с этим новым главой администрации, пока, в общем, не очень понятно, потому что призрак выборов, он так или иначе появляется в последнее время, а Буданов входит в тройку лидеров президентского рейтинга. вместе с Залужным и Зеленским. Соответственно, как вот они уживутся все в одной команде, как бы уживутся Буданов, Зеленский, вот так вот уже политической команде. То есть, понятно, они были частью одной команды такой глобально в военном смысле, то сейчас внутри вот политической кухни уже как у них это получится, пока не очень понятно. Поэтому существует версия о том, что Буданов, вероятно, такой как бы преемник Зеленского, который продолжит его курс в случае, если Зеленский по каким-либо причинам не пойдет на выборы. Возможно, например, под давлением американцев. Или в рамках какого-то консенсусной сделки, которая будет предусматривать уход Зеленского от власти. И Буданов в таком случае станет продолжателем курса, и он обеспечит гарантии безопасности, собственно, Зеленского внутри страны, ну и каким-то там его доверенным лицам. Вот. И поэтому такой сценарий, он как бы ничего невероятного в нем абсолютно нет. Но если же Зеленский все-таки собирается идти вновь на выборы, на вот, либо которые будут во время еще войны, потому что сейчас в украинском парламенте рассматривают и такую возможность уже, что если раньше это было табу, то да, сейчас это уже как бы, по крайней мере, обсуждаемый вопрос. Либо как-то вот сразу после войны выборы, которые будут, то если Зеленский туда пойдет, то, конечно, очень сложно понять, как тут разойдутся их амбиции, потому что Буданов, я думаю, от своих политических амбиций отказываться не будет. Другое дело, что пост главы президентской администрации – это ну так себе место для старта политической карьеры большой, потому что, как правило, глава президентской администрации – это такой как бы громоотвод, которого часто весь негатив. Собственно, вся демонизация Ермака, она ведь тоже как бы произошла ну, отчасти по объективным причинам, потому что из-за его непомерных амбиций, стремления к вот этому закулисному кукловодству, там, назначению всюду своих людей вот такими некоторыми мафиозными замашками, это все да, как бы, но параллельно на него сваливался вот весь негатив, который, возможно, как бы уже в обществе существовал в целом по отношению к властной команде, президенту лично. Как бы. То есть вот появлялся такой как бы одиозный боярин, который как бы был во всем виноват. И в конце концов им как бы и пожертвовали. Да? То есть Зеленский его сдал в обмен на, собственно, то, чтобы он не портил его личный имидж. Поэтому очень интересно будет смотреть, как будут складываться отношения вот с Буданова и Зеленского сейчас.
Давай про Буданова еще поговорим, про его внешнеполитические возможности, про его связи с США, со спецслужбами и по дипломатической линии, ну, такой тоже не вполне официальный, с окружением Дональда Трампа. Но сначала ты это упоминал про другие отставки и назначения, которые состоялись и еще предстоят, в частности, региональные, да, еще не случились смены глав областных администраций. Что нужно про это понимать?
Ну, важные перестановки в правительстве, в Кабмине, они тоже являются таким последствием вот всех коррупционных скандалов и стремлением нивелировать их последствия. Все это еще должно быть утверждено парламентом, но я думаю, что, скорее всего, все кандидатуры будут утверждены. Там как бы серьезных конфликтных ситуаций я пока не вижу. Но что стоит сказать? Новым министром обороны станет Михаил Федоров, это бывший вице-премьер, который отвечал за цифровизацию. Недавно он стал, был повышен до первого вице-премьера. Он такой прям сторожил правительство. То есть вот он с самого первого кабмина сформирован при Зеленском. Он, в общем, там вот занимается этой цифровизацией все эти годы. Ну, достиг значительных успехов. То есть в Украине сейчас очень как бы развивается вот эта цифровизация услуг. Есть мобильное приложение Дия, которое помогает сейчас, кстати, очень сильно многим беженцам, которые вот оказались оторваны от страны, да, но помогают как бы решать какие-то проблемы и поддерживать со страной связь. С начала полномасштабной войны Федоров также курировал различные IT и высокотехнологические проекты, связанные с обороной. Проект «Линия дронов» и обеспечение беспилотниками. Собственно, поэтому у него в какой-то мере были такие вот амбиции стать министром обороны, чтобы применить все свои вот эти инновационные вещи, чтобы ему не мешали там коррупционеры и консерваторы из министерства. А он, значит, получил полномочия, соответственно, мог бы это продемонстрировать. Ну вот сейчас ему такая возможность продемонстрирована. Он один из тех людей в команде Зеленского. У него незапятнанная репутация. В принципе, у него была всегда образ такого технократа, молодого, прогрессивного. Ну вот буквально там его какой-то политический демарш в последнее время, это вот как раз участие в отставке Ермака. То есть он был среди тех, кто убеждал Зеленского отправить Ермака в отставку, чтобы, значит, спасти команду и самого, собственно, Зеленского, да. Поэтому, ну, это скорее такое позитивное назначение, да, попытка какого-то вот очередного реформирования, потому что претензий к Министерству обороны также было много, и коррупционные скандалы там также происходят, и, собственно, и Миндиджи тоже задевает и Министерство обороны, потому что там были военные поставки, на которые зарабатывал Миндич, и они явно имели характер, да, какого-то коррупционного свойства, поэтому, ну, приход Федорова тут попытка как бы исправить эту ситуацию. Денис Шмыгаль, который был недолго очень после ухода ухода с поста премьер-министра, вот министра обороны, он практически ничем там не запомнился, мало что успел сделать, и его перемещают на другой важный участок, это Министерство энергетики, которое, собственно, оказалось эпицентром вот этого Мендельгейта, и, собственно, Шмигаль как специалист-энергетик до прихода в большую политику, он был в западноукраинском дивизионе корпорации ДТЭК Рината Ахметова, это крупнейшая энергетическая корпорация Украины, он возглавлял Бурштинскую ТЭС на Западной Украине, и, собственно, вот поэтому он как профессионал в этом сфере, ну и, соответственно, как бывший премьер-министр, он прекрасно знает всю систему управления и так далее. То есть, по идее, это тоже попытка такая исправить ситуацию, назначить такого специалиста, кризисного менеджера, чтобы вот отыграть ситуацию, чтобы навести там порядок в ведомстве. Это такие базовые, то есть там также будет новый министр юстиции, но это как бы более уже второстепенная фигура, там нет никаких сильных сенсаций, и там, собственно, новым министром юстиции будет глава парламентского комитета по правовым вопросам Маслов, вот, и так далее. Но вот что касается вот этих ключевых перестановок, да, то есть по факту опять-таки происходит рокировка очередная, да, то есть как перед этим, собственно, сменили премьер-министра также рокировкой, поменяли фигуры, и, значит, сейчас опять произошла такая же штука. Ну, это говорит о том, что у Зеленского очень маленькая команда запасных. То есть вот буквально все уже фигуры задействованы, да, у него нет кадровых резервов. Вот с самого начала это была проблема, и у Зеленского не хватало людей, как бы. И сейчас их не хватает уже катастрофически, но при этом Зеленский стремится вот сохранить вот эту законсервированную систему, которая окрепла за время войны. Складываться начала еще до полномасштабного вторжения, но вот за время войны она так как бы зацементировалась. Вот он ее стремится сохранить и пытается вот как бы ее спасти, в том числе передвигая одни и те же фигуры. Но со стороны это уже очень сильно заметно. И оппозиция, естественно, на этом делает как большой акцент, что вот, собственно, все это происходит просто какая-то перемена слагаемых, да, от которой не меняется сумма и сумма претензий к Зеленскому и его команде. Ну, вот как-то так.
Возвращаясь к Буданову, что насчет его связи с США и ЦРУ, в частности, и связи с командой Трампа, читая официальную биографию, можно просто увидеть без всякой конспирологии, что Буданов и учился, и лечился после ранения на Донбассе в Соединенных Штатах. Что про это нужно знать?
Ну, тут мне сложнее сказать вот именно о конкретных каких-то элитных завязках, потому что это уже такая американистика немного начинается. Здесь я сразу скажу, что как-то вот не буду давать какие-то точные там описания его контактов. Но я думаю, что у него были хорошие контакты в ЦРУ, Пентагон и вот какое-то умеренное крыло республиканской партии. Я думаю, там у него есть связи, но, возможно, да, не с трампистской частью, не с магами, а вот как раз такой умеренным крылом республиканцев, которые ориентированы все-таки на серьезную поддержку Украины, то есть таких классических сторонников там, рыцарей холодной войны, которые настроены на сдерживание России, а не на какие-то попытки сделок с ней.
Ты сказал про Ермака, что он может нести ответственность за памятную встречу в Белом доме, когда Зеленский с Трампом буквально поругались. У Ермака есть, если мы говорим про Ермака-переговорщика, реноме жесткого контрагента. Про Буданова что-то можно сказать? Какая у него позиция, какой имидж и какой метод в переговорах?
Ну, достаточно тоже жесткий, но такой, скажем так, прагматичный. В пользу этого можно сказать, что именно он, наверное, один из тех людей, который все это время поддерживал контакты с, так сказать, российскими коллегами, в кавычках, да, поскольку он участвовал, курировал большинство переговоров, связанных с обменом пленными, и он сохранял вот этот канал связи с Москвой. Он там присутствовал на переговорах в Абу-Даби, когда встречались американцы и россияне. То есть здесь он тоже, у него есть свой фронт работы. И это, кстати, тоже как бы может оказаться сильной стороной. То есть это человек, по крайней мере, которого с российской стороны, несмотря на то, что официально он, конечно, там признан злобным, значит, демоном, против него открыты уголовные дела, и он там один, значит, из таких ключевых лиц киевского режима, так называемого, да, на него там были неоднократно покушения совершались. Но, тем не менее, вот тот факт, что именно он поддерживает переговорный контакт, говорит о том, что он достаточно прагматичный и гибкий собеседник при всей своей там возможной жесткости, ястребинности и так далее. И это вот как раз, я думаю, тоже одна из тех причин, почему Зеленский все-таки его выбрал в качестве человека, который будет так вовлечен во внешнюю политику в ближайшее время.
Ты, глядя на него, зачем будешь следить? Потому что все-таки человек из спецслужб и, очевидно, сохраняющий связи со спецслужбами, человек со своим дипломатическим ресурсом и человек, который теперь находится на посту главы Офиса Президента. Это имеет потенциал для влияния на внутреннюю политику. Кроме того, что еще в военном планировании, конечно, он участвует и участвовал до этого, по должности ему положено. Ну, это очень большие полномочия, это Ермак-2, не Ермак-2, а если добавить к этому рейтинг, то это вообще нехорошо. Понятно, что у Владимира Зеленского может быть свое представление, но когда два человека, которые претендуют на власть, на продолжение мандата или на получение этого мандата президентского, находятся в одной команде, велико желание соперника аннигилировать, как-нибудь подставить, чтобы его не было, устранить. И если у тебя есть для этого полномочия, это не очень хорошая ситуация для обоих. В общем, на что ты будешь глядеть?
Собственно, я вернусь к тому, что я говорил выше. Тут очень важно, что какая стратегия у Зеленского на выборы. Это будет многое определять. Ну, то есть, если не брать вот текущий, так сказать, прагматический трек, связанный с внешней политикой, какими-то, возможно, там, реформами в оборонной сфере и так далее, если не брать то, что связано, так сказать, с выживанием страны. Если брать уже сугубо природу человеческих амбиций, политических амбиций, да, то здесь очень важно. Если Зеленский идет на выборы, то, конечно, конфликты между ним и Будановым, прямо скажем, не исключены. То есть это может перерасти в какое-то противостояние. Здесь же, в общем-то, может быть еще один сценарий, который я не назвал сразу, но здесь упомяну, что Буданов очень важен и его лояльность президенту. Что если в случае выборов в них все-таки будет участвовать Залужный, то Буданов может быть важным игроком, как спойлер, который тянет голоса именно у Залужного. Потому что социологи, которые моделируют вот эти туры и там перетекание электоратов, их исследования в агентство Социс, в частности, показывают, что их электораты совпадают. Избиратели Буданова и Залужного – это плюс-минус одни и те же люди. Поэтому если Буданов идет на выборы третьим, да, то он неизбежно тянет голоса именно у Залужного, что, в свою очередь, выгодно Зеленскому. Но это предполагает их крепкий политический союз и отсутствие вот того, о чем ты сказал, когда люди с большими амбициями, большими полномочиями начинают их как бы делить. Ну, конечно же, Зеленскому выгоден Буданов в его команде, равно как не выгоден как какой-то потенциальный соперник. Поэтому стоит следить за их взаимоотношениями, как это все будет происходить, как будут происходить какая-то, возможно, реформирование Офиса Президента, какие люди там появятся, потому что я думаю, что ставленников Ермака будут стараться убирать. Хотя, с другой стороны, сейчас видно, что преемником, например, важный момент на посту главы ГУР стал, вот, собственно, генерал Иващенко, которого в свое время Ермак лоббировал на этот пост, чтобы, значит, сместить слишком самостоятельного Буданова. И вот в итоге он и стал его преемником. Да? То есть это тоже как бы для многих является признаком того, что вот люди Ермака, они по-прежнему в системе, по-прежнему сильны и будут продолжать играть какую-то, значит, роль такого неформального представительства вот этого бывшего всемогущего администратора.
Давай завершать, и в самое начало я вынес несколько провокационный вопрос про то, что мы наблюдаем в Украине, вот эти перестановки. Это можно считать способом отставить президента Зеленского и сменить режим в Украине? Насколько тут велик внешний фактор? Я могу сформулировать чуть более деликатно и чуть менее кричаще. Мы с тобой говорили уже про эти перемены в Украине. Была, кажется, даже видеоверсия у подкаста, что случилось, когда происходило сходил Миндичгейт, и я тебе эту мысль проводил, что не очень здорово, когда такое происходит в воюющей стране. Понятно, что выбирать между коррупцией и нарушением консолидации — это плохой выбор, но хороших выборов часто в жизни не бывает. И ты говорил, что нет, если Украина ведет войну, она в том числе ведет войну за европейские ценности, и бороться с коррупцией, настаивать на том, что власть должна быть подотчетна, это то, что не ослабляет, а делает Украину сильнее. Можешь поправить, если я неверно передаю твою мысль. Я хотел бы вернуться к примерно то же самому. В русской армии, в российской армии, в советской армии была формула, которая звучит следующим образом. Можно безобразно, но лишь бы единообразно. Армия, а воюющая страна так или иначе превращается в подобие армии, в ее продолжение. Она может допускать всякое. Глупость, ошибки, разные безобразия, но она должна держаться на дисциплине. Когда мы наблюдаем в Украине то, что происходит с НАБУ, прокуратурой и вот этой независимой антикоррупционной ветви власти, когда мы наблюдаем дезорганизацию, пусть даже это дезорганизация коррумпированной системы, но единообразной, когда мы видим вот этот потенциал политической конкуренции внутри правительства, которому вообще-то не до выборов должно быть и не до политической конкуренции, у меня это вызывает, ну, сложные эмоции. Есть подозрение, что внешнее воздействие тут важно, что как минимум не мешали снаружи этим процессом идти. Раньше могли говорить, в том числе из Вашингтона: слушайте, друзья, мы все понимаем, у вас накоплены материалы на чиновников, и ваша прямая работа — их изобличить. Но давайте вот пока не надо. Вот сейчас нехороший момент. Потом он настанет. Сейчас, видимо, не мешают ничем таким заниматься. И я бы, честно говоря, думал, что это не очень здорово для страны, которая ведет войну, напрягает силы и должна демонстрировать большую сплоченность, что ли. Не входить в жанр противостояния внутреннего, который, естественно, свойственен любой предвыборной кампании. Что ты думаешь про внешний фактор и про вот это размышление насчет безобразности и единообразности?
Не уверен. Я по-прежнему остаюсь на своей точке зрения. Я считаю, что такая какая-то стагнация и вот такое разъедание госаппарата, потому что масштабы того, что мы увидели, в какой-то мере это ослабило власть, да, вот ударило по этому единообразию, возродило какие-то политические острые процессы, но и одновременно оно скрыло масштабы всего этого, но явно было, что ну так жить нельзя, да, то есть если коррупция проникает в оборонное ведомство, в сферу энергетики, мы представляем, что происходит сейчас в стране в сфере энергетики, да, то есть да, это с одной стороны, это, конечно, вызывает возмущение в обществе, но та ситуация, когда все это происходит, ну как бы никак не может быть способствовать стойкости страны, да, то есть предполагать, что да, пусть воруют, пока помолчим об этом, ну а если они украдут все, да, то есть вся эта система рухнет просто из-за своей разъеденности коррупции, то в чем смысл тогда такого патриотического молчания? Поэтому я считаю, что процессы идут здорово, и даже те перестановки, которые сейчас вот при всей там возможных замечаниях к ним, что это, в принципе, люди плюс-минус одни и те же, да, что и, возможно, Зеленскому как раз стоило бы поделиться властью с оппозицией, как ему это многократно предлагалось в формате такой национального коалиции, национального объединения, кабинета национального доверия, да, в котором появились бы какие-то фигуры извне президентской команды, возможно, важные, и появились бы свежие идеи, и это было бы правительство, опиравшееся на более широкую поддержку общества и так далее и тому подобное. Возможно, этот план не так уж плох, хотя, ну, по крайней мере, в период вот соправления Ермака он как раз воспринимался абсолютно в штыки, как некая вообще попытка отобрать власть у Зеленского. А то, что сейчас происходит, пусть даже, да, это внутренняя ротация, но это уже хорошо. То есть вот я постарался привести какие-то позитивные аргументы, почему хороши эти перестановки, почему это работает скорее все-таки не на дезорганизацию, наоборот, на попытку навести порядок, да, и что там в каких-то случаях не трогать означало делать значительно хуже, чем какими-то вот такими хирургическими методами резкими. И как раз Зеленский это понимает, и он вот, собственно, пытается сейчас спасти вот эту свою систему власти, в том числе и, да, от внешнего давления, как бы, потому что команда слабая, она уязвима для внешнего давления, команда сильная, она может противостоять ему эффективнее. Естественно, нынешняя американская администрация, администрация Трампа, которая стремится к сделке с Россией, она, конечно же, рассматривает вот этот политический кризис внутри Украины, ну, как такое окно возможности, да, то есть, когда можно надавить. Это абсолютно как бы очевидно. Это такая политическая логика. Я думаю, что любой политик, у которого были такие цели, он бы воспользовался такой возможностью.
Пользуется возможностью или создает ее? То есть давай все-таки тебя спрошу прямо. Американцы давят, чтобы сменить правительство в Украине, чтобы несговорчивого Зеленского, Ермака и прочих сменить на кого-то более компромиссного?
Здесь вот как раз очень интересно, вот что будет, например, с Будановым. Ну, конечно же, я думаю, что такие идеи, естественно, в Белом доме есть, потому что там часто Зеленский воспринимается уже как помеха, да, какой-то неуступчивый, стоящий всегда на своем, и что, возможно, было бы лучше кто-то более как бы был бы позитивный. И вот не исключено, что вот появление Буданова – это вот появление, да, такого преемника, который будет в том числе устраивать Вашингтон. И Зеленский, возможно, собственно, уже такое решение принял, да, и хочет теперь, чтобы транзит власти, да, происходил постепенно, как бы на его условия, да, то есть не довести все до каких-то внутренних потрясений, потому что же говорили же об этих планах, там, о том, что есть возможность переформатировать большинство в Верховной Раде, да, избрать нового спикера сильного, как бы, который будет, типа, его президента, и там, а Зеленского там отстранить в какой-то форме. То есть такие планы, типа, об этом писали там в различные телеграм-каналы, да, и там, оппозиционные СМИ, о том, что такой план существует. Ну, вот, собственно, чтобы не доводить до этого, возможно, Зеленский решил какую-то более такую мирную схему сделать. Если Буданов будет устраивать Вашингтон, то, возможно, он действительно станет его преемником. Но, опять-таки, это совершенно все не факт, и, возможно, Зеленский, напротив, назначая, скажем, популярного военного главу администрации, сильную фигуру, как раз стремится отбиться от внешних нападок, используя, как бы, вот компромиссность Буданова для Америки, как бы, чтобы он успешно вел переговоры и помог Зеленскому, собственно, устранить весь тот негатив, который уже появился политический, сохранить власть и продолжить ее там на послевоенных выборах, да, переизбраться. Возможно, план такой. То есть, мне кажется, вот во все стороны идут развилки сейчас. То есть, может повернуть туда, а может туда. То есть, идет активная такая партия, да, и куда все это повернет, в общем, сейчас, я думаю, все игроки думают, как бы извлечь максимум выгоды из сложившихся обстоятельств. Кто-то, чтобы сохранить себя, кто-то, наоборот, чтобы как-то устранить соперника. Ну и, в общем, поэтому сейчас мы будем сложно говорить о каких-то конкретных вещах. Куда это повернет? То есть пока вот ситуация развилки, мне кажется.
Но взвешивая напоследок из того, что ты говоришь, все-таки следует, что внешний фактор, внешнеполитический при всей существенности не является определяющим, определяет внутриполитическая динамика в Украине, все, что происходит.
Я думаю, да, потому что я вот не сторонник вот этой теории о том, что там Украиной правят из американского посольства, и что если бы это было так, то я думаю, что, например, Дональд Трамп, придя в Белый дом, он бы там просто, как это видят там в РИА Новости, да, что там вызвал бы нужных людей и сказал бы, там, берите этого Зеленского, поставьте мне другого президента. Ну, убрали бы и поставили, да, или там вывезли бы Зеленского как Мадуро, а там бы пока бы кого-то, значит, подобрали бы преемники. То есть, поскольку так не происходит, это все-таки означает, что вот украинская самодостаточность украинской политической системы, она настолько сильна, что, в общем-то, такое давление прямое, примитивное, оно здесь не работает. Поэтому, ну, как бы, естественно, включаются более тонкие механизмы. И да, конечно, там у нынешней администрации есть там претензии серьезные к Зеленскому. И да, они бы хотели бы, конечно же, видеть какого-то более покладистого лидера. То есть там есть много, опять-таки, личных каких-то эмоций, амбиций. Поэтому вот это примерно так, мне кажется. То есть одна из ошибок Путина, к счастью, из-за которого он до сих пор Украину не покорил, это вот недооценка вот этой самодостаточности Украины. Изображение ее как некого постоянного какого-то сателлита, да, там, марионетки, равно как там и Зеленского считали тоже там марионеткой различных сил постоянно. Ну, в общем-то, марионетка, а на месте как бы сидит по-прежнему, никто ему ничего сделать не может, да, и поэтому, собственно, вот, мне кажется, недооценка важности внутриполитических процессов в Украине и прочности, на самом деле, украинской политической системы, несмотря на все многочисленнейшие недостатки, мне кажется, недооценивают. И сейчас, мне кажется, в этом можно убедиться, в том, что система эта состоявшаяся и достаточно крепкая.
Спасибо большое, дорогой Константин.
Спасибо.
Это был специалист в украинской политике Константин Скоркин. В одном из недавних выпусков этого подкаста вы слышали Никиту Смагина на актуальную сейчас тему протестов в Иране. И многие знают, у Никиты есть книга, которая называется «Всем Иран». В 2024 году она вышла в России, но там ее сняли с продажи, потому что Смагина в Российской Федерации объявили иноагентом, обвинили в распространении недостоверной информации о решениях властей Российской Федерации, также обвинили в участии в создании и распространении материалов иностранных агентов и во взаимодействии с иностранными организациями. В издательстве «Медузы» выходит второе издание книги «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями», исправленное и дополненное с новым предисловием автора. Текст объясняет, что происходит в Иране прямо сейчас и какое будущее может ждать иранское общество. А еще можно ли найти в Иране алкоголь и наркотики? Любят ли там современные кино и музыку? И как правильно материться на персидском? Предзаказ уже открыт. Заходите и оформляйте в интернет-магазине «Медузы», который называется «Магаз». Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.